Российская летопись.
В эфире 83-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Герои генералы Тучковы. Императрица Екатерина II и Великая Французская революция. Старец Федор Кузьмич. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине сентября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В сентябре 1485 года при великом князе Иване III Тверское княжество вошло в состав Московского государства.
10 сентября 1721 года был подписан Ништадтский мир, завершивший Северную войну. Швеция признала присоединение к России Лифляндии, Истляндии, Ингерманландии, части Карелии и других территорий.
В сентябре 1756 года императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении первого русского для представления трагедий и комедий театра в Петербурге, ныне Александринский театр.
4 сентября 1780 года родился Федор Петрович Гаас, филантроп, известный под именем Святой Доктор, главный врач московских тюрем. На могиле Газа написан его девиз «Спешите делать добро».
В сентябре 1784 года родился генерал-майор граф Александр Иванович Кутайсов, в Отечественную войну начальник артиллерии 1-й армии. Погиб в Бородинском сражении.
В сентябре 1792 года началось переселение запорожцев на Кубань. За два года они создали 40 станиц, а свое главное поселение назвали Екатеринодаром, ныне Краснодар.
5 сентября 1786 года родился граф Сергей Семенович Уваров, министр народного просвещения, президент Императорской академии наук. Автор идеологии официальной народности – православие, самодержавие, народность.
В сентябре 1801 года Баку и Бакинская область включены в состав Российской империи.
5 сентября 1817 года родился граф Алексей Константинович Толстой, поэт, писатель, драматург, один из создателей Козьмы Прудкова.
11 сентября 1834 года в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в память побед над Наполеоном открыта Александровская колонна высотой 47,5 метров. Автор проекта – Август Августович Монферран.
В сентябре 1859 года скончался Фадей Венедиктович Булгарин, писатель, основоположник в русской литературе жанров авантюрного и фантастического романов.
7 сентября 26 августа по старому стилю 1812 года состоялась одна из величайших битв в истории – Бородинское сражение. Среди его героев – генералы Николай Алексеевич Тучков I и Александр Алексеевич Тучков IV. Почему IV? В армии для краткости часто даже в официальных документах имя и отчество опускались, а к фамилии добавлялся номер, чтобы отличать однофамильцев или родственников. Генералов Тучковых было пятеро – родные братья, сыновья инженер-генерал-поручика Алексея Васильевича Тучкова, соратника Суворова по турецким войнам.
Его вдова Елена Яковлевна благословила на войну с Наполеоном 4 сыновей. 5-й, отставной генерал-майор Алексей Алексеевич Тучков, предводитель дворянства в Звенигороде, приехал в деревню к матери вскоре после Бородинской битвы. Не дав времени поздороваться, мать остановила на сыне пристальный взгляд. «Говори правду. Что, Николай?»
Генерал-лейтенант Николай Алексеевич Тучков I, командующий 3-м пехотным корпусом, в день Бородинского сражения находился на крайнем левом фланге в районе Утицкого кургана. В критический момент боя возглавил атаку пехоты и был смертельно ранен. Он ранен. Тяжело ранен.
Он жив? В ответ молчание. «Сергей!»
Генерал-майор Сергей Алексеевич Тучков II, дежурный генерал молдавской армии, за отличное благоразумие и военное искусство представлен Кутузовым к ордену Святой Анны первого класса. Основатель города возле покоренной турецкой крепости Измаил, императорским указом названного Тучковым. Жив.
Павел.
Генерал-майор Павел Алексеевич Тучков III, командир бригады, возглавляя авангард 2-й колонны 1-й Западной армии, отразил атаки превосходящих сил французов. В течение дня удерживал крайне важную для отходившей от Смоленска русской армии позицию при Валутиной горе. Во время последней контратаки был тяжело ранен и взят в плен. Ранен, в плену.
Александр.
Генерал-майор Александр Алексеевич Тучков IV, командир бригады, погиб на Бородинском поле во время отражения одной из неприятельских атак на Багратионовы флеши, когда со знаменем Ревельского пехотного полка вел бригаду в контратаку.
В ответ молчание. Мать встала с кресла, опустилась на колени, провела рукой по лицу. Ослепла, и слава богу, все равно их нет и уже не будет.
Генерал Александр Алексеевич Тучков IV, как понятно из порядкового номера, был самым младшим из братьев. Ему минуло всего лишь 34 года. Жена Тучкова, Маргарита Михайловна из рода Нарышкиных, долго искала его тело, но так и не нашла. Она стала монахиней и основала на Бородинском поле Спасо-Бородинский монастырь.
Марина Цветаева потом посвятила Александру Алексеевичу Тучкову строки в стихотворении «Генералом 12-го года». «Ах, на гравюре полустертой в один великолепный миг я встретила Тучков IV, ваш нежный лик и вашу хрупкую фигуру и золотые ордена. И я, поцеловав гравюру, не знала сна. О, как, мне кажется, могли вы рукою полную перстней и кудри дев ласкать, и гривы своих коней». В одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век. И ваши кудри, ваши бачки засыпал снег.
16 сентября 1796 года императрица Екатерина II подписала указ об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об учреждении на сей конец цензур в городах Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при Радзивилловой таможне и об упразднении частных типографий. А тремя годами ранее она полностью прервала все отношения с революционной Францией и запретила ввоз в Россию журналов и других сочинений из Франции.
Поначалу Екатерина считала, что во Франции просто бунт наподобие Пугачевского. Позднее она писала о депутатах Национального собрания. «Я полагаю, что если бы повесили некоторых из них, остальные бы образумились». Екатерина была умная женщина с аналитическим умом. Она с поразительной точностью прогнозировала события во Франции. Вскоре после начала революции, в октябре 1789 года, она сказала о Людовике XVI. Его постигнет судьба Карла I. Английский король был казнен во время революции в 1649 году. А спустя всего 3 года с небольшим, после пророчества Екатерины, 21 января 1793 года, Людовик XVI был гильотинирован.
Кабинет секретаря Екатерины Александр Васильевич Храповицкий писал в своем дневнике, что двор погрузился в траур. С получением известия о злодейском умерщвлении короля французов ее величество слегла в постель и больна, и печальна. Среди ее восклицаний Храповицкий отметил одну фразу: «Нужно искоренить всех французов, чтобы и имя этого народа исчезло». Последовал указ от 8 февраля 1793 года. Французам, находящимся в России, дозволялось оставаться не иначе, как подписав присягу, что они ничего общего не имеют с правилами безбожными и возмутительными, и что они признают злодеяния, учиненные сими извергами над королевскую особою, во всем том омерзении, каковое оно возбуждает во всяком добром гражданине. Также французы должны были прервать всякие сношения с одноземцами своими, повинующимися нынешнему незаконному и неистовому правлению. Присягу подписали около 1000 французов. Не присягнувшие уволены с госслужбы, частью высланы, частью отданы под надзор полиции. Впрочем, и среди неприсягнувших завзятых якобинцев не наблюдалось. А учитель Давид Марат, родной брат Жана Поля Марата, даже попросил у императрицы соизволения поменять свою фамилию на Будри по названию деревни, где он родился. Ну и, конечно, с добавлением частички «Д», которая щекочет самолюбие любого француза. Пушкин впоследствии писал о Давиде Ивановиче де Будри, своем профессоре французского языка и словесности Царско-сельского лицея. Несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминающая якобинца, он был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный.
Императрица начала даже разрабатывать планы направления русских войск на подавление революции, но без конкретики. Во-первых, все антифранцузские коалиции были раздираемы внутренними противоречиями, амбициями и эгоизмом. Наверное, в том числе и поэтому их так легко били французы. К тому же Екатерина не хотела втягиваться в эту европейскую паутину. Угадав ход мыслей своей императрицы, Суворов, находившийся тогда в Новороссии, мигом разработал черновой план войны против Франции. Он полагал, что хватит всего 60 тысяч русских солдат, плюс прусская армия. У союзников армии были намного больше. Впрочем, если Суворов сказал, что 60 тысяч русской армии хватит, значит, так оно и есть. А вторая армия – сам полководец. Екатерина так и говорила, Суворов стоит целой армии. Вскоре после казни французского короля Екатерина написала своему постоянному корреспонденту, барону Фридриху Мельхиору Гриму. «Если Франция справится со своими бедами, она будет сильнее, чем когда-либо, будет послушна и кротка, как овечка. Но для этого нужен человек недюжинный, ловкий, храбрый, опередивший своих современников и даже, может быть, свой век. Родился он или еще не родился? Придет ли он? Все зависит от того. Если найдется такой человек, он стопою своей остановит дальнейшее падение, которое прекратится там, где он станет – во Франции или в ином месте». Екатерина и тут все точно предвидела. Такой человек уже родился, и он придет, и очень скоро. Его имя – Наполеон Бонапарт.
Его недюжинные таланты еще в самом начале полководческой карьеры разглядел великий Суворов. О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо-герой, он колдун. Он побеждает и природу, и людей. Он обошел Альпы, как будто их и не было вовсе. Не заботясь о числе, он везде нападает на неприятеля и разбивает его начисто. Далеко шагает молодец. Пора унять. Узнав же, что Бонапарт отправился на Ближний Восток, Александр Васильевич посетовал. «Бог в наказание за мои грехи послал Бонапарта в Египет, чтобы не дать мне славы победить его». И даже при всей своей ненависти к революции Екатерина понимала, что идеи непобедимы. Можно послать Суворова расправиться с французскими голодранцами. Он, доведись и Наполеона, конечно же, разбил бы. Но идеи победить почти невозможно. Тут лекарь один, время. Как-то цесаревич Павел, читая газеты о французской революции в кабинете императрицы, зло воскликнул. «Что они все там толкуют? Я тотчас бы все прекратил пушками!» Мудрая Екатерина ответила сыну. «Ты жестокая тварь. Или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с идеями? Если ты так будешь царствовать, то недолго продлится твое царствование». А Бонапарт – это контрреволюция. Великая французская революция потому и называется великой, что по ней словно по лекалам кроились и вершились все последующие революции, в том числе и октябрь 1917 года. Долгое время и сама Екатерина была поклонницей французских энциклопедистов. Теперь она прекрасно понимала – революция – это следствие, а причина – это Вольтеры, Дидероты и Руссо, как, например, и Максимилиан Робеспьер. А потом, во время революции, якобинцы говорили: «Политическое избиение должно быть достаточно обильным, чтобы прекратиться только после уничтожения 12-15 миллионов французов». А все-то население Франции тогда было 25-28 миллионов. И все это в сопровождении речей в духе сентиментализма Руссо. Наполеон, стоя над могилой Жана Жака Руссо, сказал: «Злой человек, дурной человек. Без него не было бы французской революции. Правда, и меня не было бы, но, может быть, Франция была бы тем счастливее». Современник Робеспьера, французский лексикограф Пьер Буаст, отметил весьма странную и трагическую закономерность. В революционной буре люди, едва годные для того, чтобы грести веслом, овладевают рулем. И действительно, вот другое наблюдение современника событий 1917 года в России, публициста Ивана Солоневича. Если вы просто оглянетесь вокруг вас самих, то вы без всяких теорий и философий увидите, что судьбы людей определяются их сознанием. Есть люди уживчивые и неуживчивые, работящие и лодыри, способные и бездарные, есть энергичные и вялые. Все это вместе взятое в конце концов определяет судьбу человека в семье, в окружении, на работе, в обществе и даже в человечестве. Основную массу населения всякой современной страны составляют средние рабочие крестьяне, квалифицированные рабочие и хозяйственные крестьяне, люди со средними способностями. Над ними идет слой работников умственного труда, под ним слой неквалифицированных рабочих и бесхозяйственных крестьян. Еще ниже, или вернее, как-то в стороне, имеется прослойка неудачников всех классов и всех профессий. Вот тех, которые в первую голову и прут во всякую революцию. Пропившиеся помещики, разорившиеся лавочники, неудачные адвокаты, спившиеся рабочие – именно тот слой людей, которые делают революцию – неудачники, недоноски и отбросы. Пушкин даст Робеспьеру точную характеристику – сентиментальный тигр. В сентябре 1836 года к одной из кузниц близ города Красноуфимска Пермской губернии подъехал на телеге какой-то пожилой мужчина и попросил кузнеца подковать лошадь. Кузнец заподозрил неладное. На незнакомце была крестьянская одежда, но она никак не гармонировала с его манерами. Кроме того, на обычные вопросы кузнеца о цели путешествия отвечал уклончиво. В итоге подозрительного ездока задержали и передали властям. На допросе он назвал себя крестьянином Федором Кузьмичем, но вскоре отказался от дальнейших показаний и объявил себя непомнящим родства бродягой. Он был осужден, как бывало в таких случаях, за бродяжничество, сослан в Томскую губернию. Там он жил уединенно, получил известность как ревнитель церковного благочестия, за что был почитаем среди местного населения. Скончался 1 февраля 1864 года. В 1984 году канонизирован Русской Православной Церковью в лике праведных в составе Собора Сибирских Святых.
Но эта история получила весьма неожиданное продолжение. Многие уверены, что под загадочным обличием старца Федора Кузьмича скрывался император Александр I. Он, дескать, инсценировал свою смерть в Таганроге в 1825 году, стал странником, каликом-перехожим. За расследование в 1880-х годах взялись историки. За 100 с лишним лет опубликовали 200 книг, посвященных загадке старца. Все они сводятся к нескольким вопросам. Действительно ли Александр I умер в 1825 году или скрылся от мирской суеты? Федор Кузьмич и император Александр Павлович – одно и то же лицо? И если это разные люди, то кто такой Федор Кузьмич?
Попытаемся разобраться. Начну с обстоятельств, якобы имевшего место исчезновения Александра I из Таганрога. Сторонники легенды выдвигали на сей счет две версии. Согласно первой, император покинул Таганрог на яхте английского лорда Лондон-Дерри и закончил свою жизнь на Святой Земле. Приверженцы второй утверждают, что император и старец Федор Кузьмич – одно лицо. В качестве доказательства реальности такого перевоплощения приводятся слухи о посещении могилы старца великими князьями, будущими императорами – Александром II и Николаем II. Перед смертью старец оставил две странные записки с зашифрованным текстом. Его пытались дешифровать, толковали на все лады. А в 1909 году эти записки таинственным образом пропали. Фотокопии с них не лучшего качества, с ними трудно работать.
Впрочем, конечно, следует признать, что тайн вокруг Федора Кузьмича и Александра I хватает. Вот, скажем, есть показания свидетелей, что император на смертном одре был не похож на себя при жизни. Но в данном случае можно говорить и о том, что бальзамирование тела было проведено плохо. Говорят, что старец довольно точно рассказывал о Петербурге, о Суворове, об Отечественной войне, о Кутузове. Ну и что это доказывает? Федор Кузьмич в молодости вполне мог служить солдатом в столице, участвовать в войне.
Сторонники версии, что старец – это император, приводят еще один убийственный аргумент. В 1921 году большевики вскрыли гробницы императора в Петропавловском соборе. И якобы гроб Александра I оказался пустым. А тут еще графологи говорят, что почерки Александра I и старца Федора идентичны. И все же легенда о том, что старец и император один и тот же человек, не более чем легенда, говорят ученые. Медицинское сопоставление их роста, цвета глаз, волос, особых примет свидетельствует о том, что это были совершенно разные люди. Что касается якобы пустого гроба. Тут следует заметить, что могилу Александра I в те революционные времена вскрывали не ученые, а мародеры, рыскавшие в поисках сокровищ. И потом, императора на смертном одре видели не только близкие придворные, но и люди совершенно посторонние. Этот факт исключает возможность сговора с целью подлога. Остается последний вопрос. Если Федор Кузьмич не император Александр I, то кто же тогда он, этот таинственный старец? Версий множество. Пожалуй, самое правдоподобное и вразумительное – Федор Кузьмич, монах Киево-Печерской лавры, по неведомым причинам ударившийся в бега. В разговорах он часто употреблял малороссийские слова. Александру I такое вряд ли было под силу. Он родился и почти всю жизнь провел в Петербурге. Существует еще масса версий о Федоре Кузьмиче, но приводить их нет смысла, они ничего не проясняют. Впрочем, есть весьма любопытный факт. Ученые еще в 1960-х годах обращались в правительство СССР с просьбой обследовать царские гробницы в Петропавловской крепости, но разрешения не получили. Позже они ходатайствовали уже перед правительством Российской Федерации, но тоже безуспешно. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».